Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя мог
Все отрицательное, что существует во Вселенной, все было побеждено Христом. Так что Христос — это Господь, Господь всего, Он — Царь. И мы можем переживать Его победу, мы можем переживать Его власть, если мы сами подчиняемся Ему и позволяем Ему править в нас.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня для общения к нам пришел Владимир Демидов. Владимир, я рад, что вы пришли сегодня, чтобы пообщаться с нами об этом жизнеизучении бытия.
Да, я тоже очень рад снова участвовать в этой программе.
Владимир, давайте снова обратимся к 49 главе бытия. В ней мы видим, что Иаков благословляет своих 12 сыновей. Думаю, все мы понимаем, что на еврейском языке это очень красивое поэтическое произведение. Но мы также видим, что все слова Иакова имеют пророческое значение. Не могли бы вы напомнить нам о пророческом слове об Иуде, которое мы услышали в прошлой программе?
Да, эти стихи в 49 главе Бытия имеют очень большое значение. Давайте сейчас вспомним, что Господь говорит об Иуде. Господь, во-первых, говорит, что его рука будет на хребте его врагов. И что это означает? Это означает, что Иуда будет победителем. Иуда – это победитель. Далее, показано, что Иуда – это молодой лев. Он сравнивается со львом и со львицей. И это уже подводит нас к прообразу Христа. Иуда является прообразом Христа. Откуда мы это знаем? Если мы обратимся с вами к книге Откровения, к 5 главе 5 стиху, то мы увидим там такие слова. «Не плачь, вот лев из колена Иуды, корень Давида, победил, чтобы открыть свиток и его 7 печатей». Христос – это лев из колена Иуды. Так что здесь мы видим не просто ветхозаветное пророчество об Иуде. Мы видим прообраз Христа, мы видим картину Христа. Причем не просто Христа вообще, а очень особую картину. Христос здесь показан нам в конкретном аспекте. Он показан как лев, показан как царь, как настоящий победитель. Никто не одержал столько побед, сколько одержал Христос. Христос победил грех, Христос победил мир, Христос победил сатану, Христос победил плоть. Все отрицательное, что существует во Вселенной, все было побеждено Христом. Так что Христос – это Господь, Господь всего, Он – Царь. И мы можем переживать Его победу, мы можем переживать Его власть, если мы сами подчиняемся Ему и позволяем Ему править в нас. Далее, после этого мы видим один очень замечательный и необычный отрывок. В 11 стихе говорится, «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего». И к лозе лучшего винограда, сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Что это такое, о чем здесь говорится? Мы никогда не смогли понять смысл этих стихов, если бы не жизнеизучение бытия, если бы не служение нашего брата Уитнеса Ли. Здесь мы видим, что Христос – это не только победитель и не только царь, но также Христос – это наслаждение и покой. Мы хотим привязать нашего осленка к богатой лозе, и мы хотим наслаждаться исполнением его замысла. Таким образом, здесь, в Иуде, мы видим Христа в его победе, Христа в его царстве и Христа в наслаждении покоем и миром.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте обратимся к нашему жизнеизучению бытия и послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнес-Али.
I do believe you would remember quite well that all the 12 sins of Jacob were grouped into three according to the Old Testament.
Я уверен, что все вы очень хорошо помните, что все 12 сыновей Иакова, согласно Ветхому Завету, были разделены на группы из трех человек. Здесь, в пророческом слове Иакова, мы видим, что его пророчество основано на этих четырех группах. Мы уже рассмотрели первую группу, группу Рувима, а также часть второй группы, группы Иуды. В Иуде мы видим три положения. Мы видим победу Христа, затем мы видим царство Христа, и, наконец, мы видим покой и наслаждение в богатстве Христа. Теперь мы подходим к Завулону. В Библии говорится, что Завулон будет жить при береге морском и у пристани корабельной. Иуда находился на горе, а Завулон жил у морской пристани. Согласитесь, что это имеет глубокий смысл. Пристань – это порт. Для чего необходим этот порт? Для вывоза товаров, для отправки товаров на кораблях. Несомненно, это указывает на распространение благовестия о Христе. Иуда был как бы фабрикой, производящей благовестие, а Завулон был пристанью для вывоза, для отправки на кораблях этого благовестия, произведенного фабрикой Иуды. В 4 главе Евангелия от Матфея говорится, что Завулон был частью Галилеи. Странно, что благовестие Господа Иисуса началось с Галилеи. После воскресения Господа Иисуса ангел повелел ученикам помнить, что все они должны идти в Галилею, потому что там, в Галилее, воскрешенный Христос встретится с ними и повелит им благовествовать. И тогда Господь Иисус повелел им: «Идите и сделайте учениками все народы». Начиная откуда? Начиная с Галилеи. «Сойдет на вас Святой Дух, и будете моими свидетелями до края земли». Отсюда мы видим, что Завулон просто символизирует благовествование. Благовестие распространяется благодаря кораблям. Для него необходимы парусные корабли. В древности все корабли плыли благодаря ветру. В первой главе Деяний говорится, что все проповедники-галилеяне должны были ждать, пока они не получат силу свыше. А во второй главе Деяний, следующей главе, говорится, что когда пришел день Пятидесятницы, на них сошел сильный несущийся ветер. Начиная с этого дня, корабли поплыли. Ведущий корабль по имени Петр поплыл благодаря сильному и несущемуся ветру. Прочитайте историю церкви, и вы увидите, что каждый раз, когда распространялось благовестие, оно всегда распространялось благодаря парусным кораблям, то есть благодаря некоторым святым, которые двигались благодаря силе небесного ветра. Не забывайте контекст, в котором говорится об этом. Иуда символизирует Христа как благовестие. Но что идет после благовестия, согласно духовной истории? Какая книга идет после четырех Евангелий? Деяния. Деяния – это книга о деяниях галилейских проповедников. Галилейские проповедники были кораблями, которые плыли при помощи небесного ветра. Интересно, что в Бытии мы видим слово Иакова, старого отца, а в 33 главе Второзакония мы видим слово Моисея, произнесенное много лет спустя. Иаков сравнил Завулона с кораблями. Конечно, корабли необходимы для походов. Моисей же говорит: «Веселись, Завулон, в путях твоих». Уверяю вас, если сегодня мы выходим, чтобы благовествовать, конечно, мы будем радоваться. Самый радостный человек, самый счастливый человек — это благовестник. Если вы выходите, если вы плывете при помощи небесного ветра, то, уверяю вас, вы будете вне себя, вы будете счастливы и вы будете радоваться.
Владимир, здесь мы видим замечательную связь между сыном Иакова Завулоном и нашим благовествованием неверующим сегодня. Не могли бы вы развить это положение для нас?
Давайте сначала вспомним, что говорится в стихе. В стихе говорится: «Завулон будет обитать у берега моря и у корабельной пристани». Очень интересный момент. В Иуде мы с вами увидели Христа как благовестие. Но здесь, в Завулоне, мы видим, что это благовестие необходимо возвещать. Его необходимо проповедовать. У нас есть Христос как победитель, Христос как царь в царстве, Христос как покой и удовлетворение. Но теперь нам нужно приносить этого Христа людям, нам нужно возвещать его. Можно сказать, что нам нужно его экспортировать. Нам нужно его доставлять людям, приносить людям. Христос в Иуде — это благовестие, но Христос в Завулоне показывает нам, что это благовестие нужно проповедовать, нужно распространять его по всему миру. И очень интересно, здесь в связи с Завулоном упоминается пристань. В пророчестве об Иуде говорится, что мы должны привязать своего осла к лозе. То есть мы становимся ослом, который привязан к неследимо богатому Христу, но после этого появляется пристань. После этого мы становимся кораблем. И кораблем, который движется не благодаря своей силе, а как в древности. Корабли двигались благодаря ветру. Мы получаем ветер, мы получаем силу свыше, мы получаем духа. И мы носимы этим духом. Хорошим примером такого корабля может служить Петр. Когда Петр говорил в Деяниях, он говорил в единстве с дующим духом, с духом как ветром. Нам тоже нужно переживать это. Мы тоже должны быть такими кораблями благовестия. Внешне кажется, что вы просто едете на работу, но на самом деле вы являетесь кораблем, который плывет. Вами движет небесный ветер. Вы влекомы этим небесным ветром, и вы приходите как корабль к себе на работу или в университет, и вы приносите с собой благовестие. Вы экспортируете Христа. Вы приносите его как благую весть людям.
Владимир, мы видим связь между сообщением, которое мы слышим сегодня о Завулоне, как корабельной пристани для распространения благовестия, и нашим нынешним использованием радио для распространения Слова Божьего. Если сделать экскурс в историю, можно сказать, что современный век радио начался в 20-х годах 20-го столетия. И интересно, что первая христианская радиопрограмма вышла в эфир буквально через несколько месяцев после этого события. И практически в то же самое время Господь начал свою работу в этом служении в Китае через брата Вочмана Ни. Позднее, в 30-х годах, к нему присоединился Уитнес Ли. И они трудились рука об руку практически 30 лет, пока коммунистическое правительство Китая не посадило Вочмана Ни в тюрьму. Уитнес Ли получил бремя распространять это служение сперва на Тайване, а позднее и в западном мире. В 1962 году Уитнес Ли переехал в США. Я говорю это потому, что многие из наших слушателей удивляются, когда узнают, что корни этого служения уходят так далеко. Но для многих из наших слушателей это служение было практически неизвестно. Именно по этой причине мы и начали проводить жизнеизучение Библии на радио. Наша цель состоит в том, чтобы донести это служение от Господа как можно большему количеству Господних детей. Благодарю вас. А теперь давайте вернемся к жизнеизучению Бытия и послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнес Ли.
Hallelujah. We have Judah as the four Gospels. And we have the building as the book of Acts. Isn't this wonderful?
Now. Аллилуйя! Мы видим, что Иуда обозначает четыре Евангелия. И мы видим, что Завулон обозначает Деяния. Разве это не замечательно? Теперь нам нужно увидеть, что символизирует Иссахар. После четырех Евангелий, где показано благовестие, мы видим Деяния, где говорится о распространении благовестия кораблями. А что идет за Деяниями? За Деяниями идут все послания, касающиеся церковной жизни. Иссахар символизирует церковную жизнь. Что говорится об Иссахаре? Прежде всего, Иссахар – это крепкий осел. Уверяю вас, это то звено, которое соединяет Иссахара с Иудой. В словах об Иуде все ослята были привязаны к Христу как лозе. А здесь мы видим сильного, крепкого осла, который не путешествует, не трудится, а покоится в удовлетворении. В стихе 14 говорится буквально, что этот осел лежит между загонами овец. Этот покоящийся осел отдыхает не в загоне. Нет, он отдыхает, покоится между загонами, среди загонов. Уверяю вас, сегодня мы покоимся не в загоне. Вы должны знать, что все религии – это загоны. В 10 главе Евангелия от Иоанна, в стихе 1, Господь Иисус показал, что иудаизм – это загон, в котором содержится Божье стадо. Господь вошел в этот загон, чтобы вывести Божье стадо из этого загона. В стихе 16 Господь говорит: «Есть у меня и другие овцы, которые не с этого двора. Я должен и их повести, и они услышат мой голос, и будет одно стадо, один пастырь». Аллилуйя! Этот лежащий осел покоится не в загоне. Он лежит между загонами. И когда он лежал, он увидел, что покой хорош. Это действительно так, не правда ли? Мы все увидели этот хороший покой. Покой между загонами очень хорош. Это покой в церковной жизни. И далее там говорится, что земля приятна. Затем он преклонил плечи свои для ношения бремени. После того, как мы обретаем покой в церковной жизни, осознавая, какой покой и наслаждение дает нам приятная земля, мы готовы преклонить свои плечи для того, чтобы взять на себя ответственность и служить. Ни одно человеческое слово не может выразить этого. Но когда мы видим надлежащее толкование, мы видим, что это действительно так. Да, вслед за благовестием мы видим проповедование. После проповедования мы видим церковную жизнь. В церковной жизни мы все отдыхаем, покоимся, понимая, насколько прекрасен покой, понимая, что наслаждение Христом прекрасно. Тогда непроизвольно мы говорим: «Господь Иисус, я люблю Тебя. Я готов нести бремя той работы, которую Ты отвел мне. Я готов нести это бремя, чтобы я мог принести Тебе что-то для Твоего удовлетворения. Это просто дань моему Царю». Разве мы не переживали этого? Это замечательно.
Владимир, в нашем предыдущем отрывке, в котором мы говорили об Иуде, мы увидели картину Христа в четырех Евангелиях. И мы говорили об этом в своем вступлении. Мы также увидели Завулона как картину благовестия и книги деяний. Но теперь мы подходим к Иссахару. Он представляет собой ясный прообраз посланий, которые предназначены для церкви и для произведения церкви. Здесь нам потребуется дополнительное объяснение, чтобы мы поняли все, о чем здесь говорится.
Хорошо, давайте обратимся к этим стихам. Бытие, 49 глава, стихи 14 и 15. Здесь говорится, что Иссахар – это крепкий осел, который лежит между загонами, и он увидел, что покой хороший, что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Давайте разберем эти стихи. Во-первых, здесь говорится, что Иссахар лежит между загонами. В синодальном переводе, наши слушатели, наверное, заметили, что в синодальном переводе говорится «между протоками вод». Но я хочу здесь оговориться и сказать, что это перевод неточный. И это еврейское слово означает «загоны». Даже в славянском переводе Библии было переведено более точно. Там сказано, что Иссахар лежит между пределами. И если наши читатели обратятся толковой Библии Лопухина, то вы тоже там увидите примечание, в котором говорится, что более точно это слово перевести как «загоны». Оно, в принципе, является очень редким словом, и в Библии употребляется всего лишь два раза. Вот второй раз оно употребляется в Судьях 5.16, и там как раз оно переведено правильно. Там Деворов в своей песне говорит: «Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад». То есть из того стиха мы видим, что это слово обозначает конкретно загоны, загоны для овец. Так вот, Иссахар лежит между загонами. Теперь давайте спросим себя, что обозначают эти загоны? Что такое загон в Библии? Из Нового Завета мы видим, что когда пришел Господь Иисус, то иудаизм стал загоном. Загоном, который не принимал Христа. Для иудеев центром был не Христос. В Евангелии от Иоанна говорится, вы исследуете Писание, потому что вы думаете, что в них имеете вечную жизнь. А именно они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Здесь показано, что иудеи, религиозные люди, не хотели прийти к Христу, чтобы иметь жизнь. Я могу дать такое определение загона. Загон – это любое поклонение Богу, в котором нет Христа, которое исключает Христа. И Христос призвал нас прийти к Нему из загона, чтобы мы были свидетельством единства Его тела. Мы сегодня находимся вне загонов. Поэтому Иссахар является картиной церковной жизни. Осел, лежащий между загонами, лежащий вне загонов, это замечательное изображение церковной жизни. И мы видим с вами хорошую картину церковной жизни в послании к Ефесянам во второй главе. В конце этой главы, в 21 и 22 стихах, показано исполнение церковной жизни. В 21 стихе говорится, в котором все строение, слагаясь, вырастает в святой храм Господи. Этот стих говорит о теле Христовом в целом, во вселенском масштабе. Но это тело нуждается в практическом выражении в различных городах. Поэтому в 22 стихе говорится, в котором и вы, Эфесине, в Эфесе, созидаетесь вместе в жилище Божье в духе. Вот что такое церковная жизнь. Церковная жизнь всегда выступает за единство тела в том городе, где мы живем. Так что мы наслаждаемся Христом в нашем духе, и мы живем в церковной жизни в своем городе. Вот что показывает нам Иссахар, как прообраз церковной жизни. Причем интересно, что когда Моисей пророчествовал об Иссахаре в 33 главе Второзакония, он сказал о шатрах во множественном числе. Это показывает нам, что церковная жизнь существует в различных городах. Церковная жизнь существует повсюду.
Благодарю вас, Владимир. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем заключение нашего жизнеизучения бытия.
Then what is the consummation? The result. The result, the consummation, is that peoples are invited to the mountain.
А в чем состоит завершение, результат? Результат завершения состоит в том, что народы будут созваны на гору Божью, то есть в Царство Божье. Это совершится в полной мере в тысячелетнем Царстве. Но сегодня в церковной жизни у нас есть миниатюра этого. Сегодня, благодаря проповедованию и благодаря церковной жизни, благодаря Завулону и Иссахару, люди, народы приглашаются в Божье Царство, на гору Божью. И завершением всего этого является наше наслаждение богатой церковной жизнью и жизнью Царства. Аллилуйя! Здесь мы лежим, покоимся среди всех загонов, чтобы наслаждаться церковной жизнью и жизнью Царства. Я уверен, что после того, как мы рассмотрели эту картину, она гораздо лучше для нас, чем тысячи слов.
Владимир, я уверен, что сейчас мы увидели картину, которая намного лучше тысяч слов.
Да, я абсолютно согласен с вами.
Эти картины и прообразы замечательны. Не могли бы вы просто повторить, что мы сейчас увидели?
Прежде всего, хочу сказать, что вот эта группа из трех колен, Иуда, Завулон и Иссахар, эта группа, ее можно назвать группой победы. Иуда здесь символизирует Христа как льва, как благовестие. Затем Завулон символизирует корабли, которые служат для распространения, рассылки, возвещения благовестия. И, наконец, в Иссахаре мы видим с вами результат благовестия, мы видим церковную жизнь. Мы видим одного льва, одно благовестие, затем мы видим много кораблей, много благовестников, и в конце мы видим одну цель – церковную жизнь, которая свидетельствует всем о единстве Христа, о единстве Его тела.
Большое спасибо вам, Владимир. И да благословит Господь наших слушателей теми словами, которые они услышали сегодня.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.